Привет, это Таня
и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 48-я серия. Ну что, Таня, давай расскажем всем, как там поживают наши заключенные в нашей первой линии, которая называется «Круговорот колье в природе».
А заключенные были заключенными совсем недолго. Вот как раз когда вот те женщины, которые уже замочили двух других женщин, начали бить Лину Мелагрос, пришел вахтер и сказал, что все, их освобождают, потому что пришел кто-то, кто подтвердил, что он купил это колье.
Кто-то это был Робин Гуд.
Да, именно так и сказали. А Лина не могла так просто отпустить эту ситуацию, выходя из камеры, и показала этим двум женщинам факт.
Да, да, и это на дневном телевидении даже не замылили. Смотрите дополнительный материал.
Мне вот интересно, как работает вот этот этический момент. Вот когда Рокки рассказывал, что его нос растет, когда он возбуждается, это нам не перевели, а вот факт нам оставили.
Да. Хотя могли же замылить.
Могли.
Хотя бы для русской трансляции. Ладно, что мы знаем, в Аргентине там у них, ну, все уж либерально и открыто, и все очень свободолюбивые. Но мне кажется, что в русском телевидении они уж так стараются, по крайней мере, переводить это все, ну, чтобы оно никак не звучало, даже и похоже на то, что на самом деле они говорят. А здесь вот такой ляп. Средний палец они не замылили.
А пришел, конечно же, Иво, и отвез девочек домой.
А когда они остались с Мелагрос наедине, то Иво решил узнать, в чем же была причина того, что Мелагрос направилась в ювелирный магазин с ожерельем. Давай послушаем.
Я подарил тебе колье, а ты пошла с ним в магазин. Почему?
Потому что я умирала от любопытства, сколько оно стоит.
20 000.
Серьезно?
Тебе чек показать?
Нет, я тебе верю.
Ты что, хочешь его продать?
Продать твой подарок? Нет, конечно, я хотела...
Хотела что?
Узнать цену.
Шутишь? Ты хочешь сказать, что моя любовь к тебе выражается в деньгах? Ну что ж, тогда я люблю тебя на 50 000. А ты меня на сколько?
Не намного. Больше 10 у меня нет. Дело в том, что, по правде говоря, я сделала это, чтобы Лина поняла, что это не безделушка. А то она мне сказала, что это безделушка. Мне было интересно. Мне нужно было доказать.
Так это безделушка. Выяснила.
Спасибо, что выручил меня.
Вот так. Даже и не призналась Ива ни в чем.
Что меня и удивило. Почему она ему не рассказала, как это действительно было? В тот момент. Она расскажет это позже, но я не вижу смысла, зачем нужно было это скрывать на данном этапе.
Ну да, может быть, не знаю, ей стало стыдно, и она не сориентировалась в нужный момент. Не знаю, как это объяснить.
Самое интересное, что колье стоит ровно 20 000. Они не могли сказать 22, 25 там, или 18. Вот чтобы четко было.
Ну да, чтобы все сошлось, все счета за расходы больничные и вот за колье. Ну, а после этого Мелагрос пришла навестить Анхелику буквально на 2 минуты, конечно же, для того, чтобы еще раз отпроситься у нее, потому что она все-таки решила это колье отдать больному мальчику. Мы, кстати, знаем теперь, что его зовут Лито. Она написала там ему записочку какую-то, мы еще не знали, что там сказано, и да, Анхелика ее отпустила, даже без расспросов.
Угу.
Вернее, Мелагрос просто ей сказала, что ей надо уйти по делам, и ничего там особо объяснять и не стала.
Да, а потом Мелагрос пришла в больницу, там, где она успокоила мальчика, сказала, что все будет нормально, его вылечат, и они снова попели песни Джильды, вернее, одну и ту же песню Джильды.
Да, хотя они говорили, что у Джильды есть целый диск, а я вот только одну и ту же песню и слышу.
Да, да, мне кажется, это единственная песня Джильды, которую я знаю. А он ей в ответ отдал самолетик и сказал, чтобы она его отвезла от Джильды, я так понимаю.
Да.
Окей. Okay.
Ну, такой интересный заказ.
Да. И потом мальчик заснул, а Мелагрос ушла. А Рамон как раз поджидал за углом.
Кстати, я думаю, почему он прятался и ничего Мелагрос не сказал?
Мне кажется, это привычка из дома. То есть там все привыкли то за камином стоять, то за дверью, то в коридоре под стулом сидеть. И это, так знаешь, уже переходит в другие сферы жизни.
Так и интересно, наверное, наблюдать за этими людьми, вот какому-то третьему человеку, знаешь. Идет себе Рамон спокойно по больнице, а потом раз такой и за стену запрятался, за угол. А кто-то тут смотрит и ничего не понимает. И когда Рамон зашел в палату Лито, он увидел пакет, прочитал записку, а в записке говорилось, что это на лечение мальчику, и что колье стоит 20 тысяч, что его можно продать, и вот это будет то, чего не хватало им как раз на поездку в США.
И после этого он отдал это колье своему куму, объяснил, что и почем, и сказал, что вот-вот пришло спасение для Лито. Конечно, такая информация повеселила и кума, и самого Рамона, и когда потом мы видим их на ужине, Рамон уже в очень хорошем настроении, и когда все уже разошлись, он догнал Мелагрос и поблагодарил ее за это колье. Правда, у него были некоторые вопросы по поводу его происхождения, но Мелагрос его убедила в том, что происхождение у него легальное.
Да-да, даже Рамон подумал, что Мелагрос могла его украсть. Вот так. Ну, а на следующий день Мелагрос призналась Иво в том, что колье она отдала на лечение. И у Иво было много вопросов по этому поводу. Он сказал, что давай вернем это колье, и я просто отдам деньги на лечение, а пускай колье все-таки остается у тебя, потому что это мой подарок. Но Мелагрос сказала, мне не нужны никакие подарки, вот лучше пускай это пойдет на какую-то благую цель. Кстати, Рамон послушала весь этот разговор, но я так и не поняла, зачем. Потому что у него было такое беспокойное лицо, такое ощущение, что он очень нервничал сильно, и что он там, может быть, отдал бы это колье назад Иву, но этого потом так и не случилось. Так что я даже не знаю, зачем его туда вплели.
Не знаю, может, это будет еще в следующей серии, что ему стало обидно и за Мелагрос, то, что она потеряла свой подарок, но я не знаю. Но странно, что она отказалась от помощи Ивы. Ну, сказала, окей, давай мне 20 тысяч долларов, купи мне еще одно ожерелье.
Ну, есть же много больных детей, в конце концов. Могла бы еще кому-то помочь.
Да.
А я здесь, опять же, начала считать чужие деньги и средства, и подумала, вот Ива в начале сериала просил денег у бабули на гимнастический зал. Но здесь, если буквально вот два дня его жизни мы возьмем на учет, то выходит, он арендовал ресторан, потом купил это колье, да еще и предлагал 20 тысяч дать на операцию. То есть выходит уже, ну, наверное, 50 тысяч.
Да.
Мне кажется, гимнастический зал за такую сумму 50 тысяч долларов открыть можно. Какой-то кроссфит.
Да.
Да, снять в каком-то ангаре, туда каких-то покрышек набросать. Ну, кроссфит же так делают. Они там перекидывают эти покрышки, поднимают их, бросают друг к другу. Да и все, там не надо особого оборудования. Так что мне кажется, что Ива там прибеднялся перед Анхеликой.
Мне кажется, он вообще часто прибедняется. Не только перед Анхеликой. И на этом закончилась наша линия о колье. И мы переходим к линии, которая... Как у тебя называется?
У меня называется «Здесь будет песня о расставании». А какую мы песню выбрали?
Я изначально хотела поставить «Best thing I ever had» от Бейонсе. Она хорошо подходит. Но потом все-таки мы остановились на русскоязычном аналоге.
Именно аналоги.
Аналоги, да. «Забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым».
«Забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым, ведь у него в мечтах».
Да, потому что Юра Шатунов и Бейонсе — это звезды одинакового ранга.
Естественно. Я просто подумала, что Бейонсе — это слишком круто для нашего подкаста, понимаешь? Ну, мы просто идем по другой линии немного, там, шансончик, 90-е.
Ну ничего, еще пару сотен подписчиков, и это случится. А началось это с того, что Иво и Бобби ехали в машине, и, конечно же, разговаривали о отношениях Иво и Андреа. И, наверное, нужно сразу же включить это аудио, потому что оно просто прекрасное.
Андреа больше не твоя невеста?
Уже нет.
Вы еще вместе?
Пока вместе.
Но чего ты ждешь? Для меня, для Андреа, для всех вы жених и невеста.
Да, но дело в том, что я хотел поговорить с ней, но не смог, не получается.
Как ты не смог?
Ну, не знаю, как это сделать.
Но ведь это очень просто. Идешь и говоришь ей, что все кончено.
Да, для тебя, конечно, все просто. Не понравилось, и до свидания, девочка, да?
А что, кто-то придумал, как это сделать по-другому? Только так?
Да знаю я.
Проведение до добра не доведет. А ты что думаешь, это можно хорошо воспринять? Конечно, она плохо воспримет. Ну что тут поделаешь? Если вы были помолвлены, другого не придумаешь. Надо все честно.
Нет, ты не понимаешь.
Я понимаю.
Знаешь, что я сделаю?
Ну?
Поеду на работу и там посмотрим.
Ну что, Бобби нас послушал. Бобби просто как нашими словами говорит.
Да.
Как будто он наш третий соведущий.
Наверное. Мы когда смотрели эту серию и слушали вот этот диалог его и Бобби, то мы с Таней просто сидели и поддакивали Бобби. И не могли поверить, что он вот такую речь толкнул. Молодец.
Ну, видишь, и не спустил это на тормоза. Отчетность ведет, потому что он сделал и не сделал. И молодец, ну... В этом случае он его подталкивает в правильном направлении.
Такие аргументы какие хорошие. И все так спокойно он ему объяснил и рассказал, что других-то вариантов нет. Что он себе думает? Как ему еще можно выкрутиться из этой ситуации? Ну, в общем, вот этот диалог, это просто сейчас у меня на первом месте, наверное, за все серии, которые были, он стоит.
Да, и кто мог бы подумать, что это будет исходить от Бобби?
Да, молодец. Ну, а Иво поехал в офис, как и обещал, и все-таки решился на то, чтобы поговорить с Андреа. Конечно, вначале чуть-чуть там пятился, хотела ее пригласить куда-то, но Андреа сказала нет, она уже чувствовала, что что-то не так, и пришлось ему объясняться с ней в кабинете Федерико фактически. Интересно, где на этот момент был Федерико?
И почему мы никогда не видели кабинета Иво?
Да, это тоже правда. Но давай послушаем, о чем они говорили.
Ну давай, говори.
Андреа, так больше продолжаться не может.
Что не может продолжаться?
Наши отношения. Ты талантливый человек, ты...
Смотри мне в глаза.
Ты очень хороший человек, очень талантливый, очень профессиональный. Я действительно очень люблю тебя, но я еще не созрел. Я непостоянен, и мне кажется, что я не подхожу тебе.
Подходишь ты мне или нет, это решать мне?
Я решил, что нет. Я тебя очень люблю, но не хочу больше продолжать наши отношения.
Наконец-то это свершилось.
Да, наконец-то Ива признался. Я, кстати, не верила до конца, что он выдавит из себя эти слова.
Потому что он в машине так сказал, ну, я приеду на работу, а там посмотрим. И это, да, не звучало убедительно.
Наверное, просто за дверью кабинета стоял Бобби и ждал его. И сказал, знаешь что, отсюда ты не выйдешь, пока не объяснишься. Хотя в кабинете есть вторая дверь. Так что Бобби пришлось бы бегать туда-сюда, чтобы два входа, знаешь, охранять.
Скажем так, в кабинете нет окон.
Это тоже. В общем, у Ива было много способов для отступления, но он все-таки решился признаться Андреа. Молодец тоже. Ну, похвалить его я не могу.
Да. Ну, хотя съезды и объяснения были вполне стандартными. Все люди, когда расстаются, говорят, дело не в тебе. Дело во мне. Хотя дело всегда в тебе.
Ну да, это понятно. Просто кто же скажет? Ну разве что это какая-то ссора очень крупная с бросанием тарелок там и выяснением отношений. Тогда уже, наверное. А так, если человек пытается все спокойненько так уладить и загладить, то он будет именно так себя вести.
Да, ну а Андреа очень расстроилась заметно. Она даже плакать начала.
Да, так что все-таки у нее не чёрствое сердце. И вот эти все медведи, и вот эти... Какие-то там романтические порывы, да, браслетики. Ну, все было взаправду. Так что Андреа нерасчетливая.
И еще одним подтверждением этого является ее шок и такое состояние аффекта, потому что она все-таки, несмотря на этот диалог, пришла на ужин к себе домой. И там сидел Иво, и она вела себя как ни в чем не бывало, как будто они не расстались. Она по какой-то причине хотела его напоить, предлагала ему виски, а потом сама себя исправляла, говоря, что «Ой, ты что, ты же не пьешь виски». Ну и какие-то странные от нее такие порывы выходили, как человека, который не может поверить в то, что случилось.
Да, да. И его, кстати, не решил совсем объявить uh-huh. тогда. Так что Андреа, в принципе, ну да, вела себя как всегда, и никто так и не узнал, что они расстались. Ну, uh-huh. а на следующее утро она встретилась с Бернардо, чтобы проспрашивать у него и узнать, чем же занимается Ива и какие у него планы на самом деле.
Бернардо?
Да.
Ты что-нибудь знаешь про Ива? Звонит ли ему кто-нибудь? Заходит ли к нему какая-нибудь женщина? Он хочет меня бросить.
Я вас умоляю, но такой способен только дурак.
Тут я с тобой согласна.
Вы так восхитительны, так элегантны. Вы настоящий сеньор. Променять вас на...
Променять на кого?
На служанку.
На служанку?
Да.
На служанку?
Да, сеньор Ива встречается с Мелагрос.
Ты что, Бернардо? Это может касаться только постели. Что-то другое. Должна быть другая женщина.
Другая женщина?
Да.
Бернардо в своем духе.
А что, тебе не понравился ответ Бернардо?
Не, но он же специально это сделал, причем так это театрально, это подстроил, не так ли?
Мне кажется, что он довольно правильно поступил, потому что если бы он Андреа вешал лапшу на уши и говорил, что да, наверное, есть какая-то женщина другая, наверное, что-то там не так, или наоборот сказал бы, да не, ничего страшного, не беспокойтесь, то это было как-то неуважительно к ней, что ли. Да, он, может быть, там какими-то загадками говорил, как всегда Бернардо это делает, ну, как... Ты просто привыкаешь к его стилю общения. Но все-таки, мне кажется, то, что он сказал правду, это хорошо. По крайней мере, он чуть-чуть Андреа, знаешь, облил холодной водой, и она пришла в себя. Потому что она не могла поверить, что это могла бы быть служанка, с которой у Ива серьезные отношения.
Не знаю, мне кажется, все равно докладывать это как-то немного странно. Тем более она же там не хозяйка. Да и в любом случае, он бы всегда мог промолчать и сказать, что ничего не знает. Как он, в принципе, часто делает с другими жителями этого дома. Но тут он хотел донести свою точку. Он хотел, чтобы Андреа это узнала.
Ну, у меня моя стратегия. Я еще придерживаюсь того правила, что у Бернардо есть какой-то свой порядок. Поэтому кому-то он говорит, кому-то он не говорит. И, ну, таким образом и действует. Потому меня как раз это не удивило, там, что он доложил. А было бы хуже, если бы он что-то начал придумывать.
Угу. И что еще меня интересно, что Андреа до сих пор в шоке, потому что она сказала, он хочет меня бросить, хотя он уже ее бросил.
Ну, знаешь, наверное, она подумала, что все-таки последнее слово будет за ней, ага. и она решает, с кем ей там встречаться или нет. Ну и тешит себя какими-то иллюзиями. Вот поэтому так себя и ведет. Ну а в этот момент, как раз, когда Андреа и Бернардо разговаривали, Мелагрос проходила мимо с завтраком, который она несла кому-то. Скорее всего, Иво.
Uh-huh.
Но когда Бернардо ее остановил и спросил, для кого этот завтрак, она сказала, что для Пабло, ну, чтобы выкрутиться. И Андреа, конечно же, проследила за ней, поэтому Мелагрос пришлось в конце концов отнести завтрак Пабло, который, конечно же, очень обрадовался. Но в то же время, да, Андреа не смогла ничего ей предъявить.
Uh-huh. И все, мы закончили с линией о Юре Шатунове и переходим на нашу третью линию, которая у меня называется «Строительно-политический дайджест».
Да, чуть-чуть отойдем от дел романтических, и нужно же вспомнить об офисе. Давно мы там... не были, ничего не знаем, что там происходит. А все началось с того, что Федерико встретился с Дамианом, кстати, не в офисе, а в кабинете, все-таки еще не дошли мы до офиса, и предложил ему 500 000 за 11% акций, потому что Федерико хочет собрать контрольный пакет, мы помним, что у него и у Ива сейчас по 40%, и решающий голос у Дамиана. Ну вот Федерико хотел купить какую-то долю, чтобы решающий голос был у него. Но Дамиан отказался, рассмеялся ему в лицо, сказал, что за такие гроши он ничего продавать не будет, и Ива ему только 500 000 заплатит за то, чтобы Дамиан там голосовал вместе с ним. Что, в принципе-то, и... считается, мне кажется, передачей контрольного пакета акций. Почему он не согласился на условия Федерико тогда?
Да, ну видишь, он не хотел идти с ним, а именно с Феде. И сказал, да, что, во-первых, 500 000 это совсем мало, во-вторых, да, это нарушает баланс весь, так что...
А, Дамиан у нас, мы знаем, он всегда за справедливость и всегда голосует как нужно, по правилам, по закону, и никогда ничего неправильного не совершает.
Угу. Ну, и с вот этой финансовой транзакцией пока еще ничего не известно, что там будет с ней дальше. Но а уже в офисе Федерико встретился с Репетти. Он пришел его навестить и рассказать ему о делах политических. И давай послушаем аудио.
Давай.
Вот так, Федерико, некоторые вещи нас не устраивают, и в партии очень недовольны. Мне рассказали, что на одном из женских собраний кто-то заявил, что ваш брак вконец неудачен. У вашей жены есть любовник. Кто это сказал? Сеньора Астигетто, Милена Астигетто. Но Милена идиотка. Это идиотка, но эта идиотка ходит везде и говорит весьма неприятные вещи. А виноваты в этом вы. Вам не мешало быть более ловким, Федерико. Но ведь, кроме того, ваш сын Иво прибирает к рукам слишком много власти. Мы не хотим иметь в списках слабого кандидата. Я что-то не понял. Да понимаете, вы должны иметь больше полномочий, полный контроль за этим предприятием. Тогда ваш имидж будет выигрышнее.
Столько советников у Федерико и Хака. Дамиан, кстати, что-то перестал исполнять свои полномочия. И Репетти со всех сторон. Все ему подсказывают, что ему делать. Ну вот, Репетти у нас имеет каких-то, не знаю, доверенных лиц, шпионов в женских обществах.
Что бы это ни означало.
Да, интересно, что это за женские собрания? И кто там собирается? Это женщины партии, это женщины из каталога, это какие-то жены политиков. Кто это?
Можно было подумать, но Астигетто, они же не политики, он же психотерапевт.
Да, так что вообще непонятно, что это за группа женщин. Это женщины, которые поддерживают прогрессивную партию Аргентины.
Ты имела в виду аморальную партию Аргентины?
Ну да, да, извините. Аморально прогрессивную.
Да, все непонятно. Но видишь, он еще не был доволен тем, что Иво имеет какой-то контроль в этой фирме, и что Феде нужно как-то подумать, как это решить все.
Ну, знаешь, это меня натолкнуло на ту мысль, что все-таки это какая-то консервативная партия.
Угу.
Потому что, скорее всего, если бы это была либеральная партия, то они бы не хотели, чтобы в рядах у них был политик, который владеет бизнесом единолично.
Угу.
То есть это как-то, мне кажется, не по-либеральному.
Да? Ну так я всегда говорила, что Феда консерватор, так что у меня не было, в принципе, никаких сомнений.
Вот, ну теперь это точно так.
И все, да, мы закончили с нашим новостным выпуском.
Да. Федерико нужно очень много чего изменить в своей жизни.
И он этим недоволен.
Да, у Федерико была такая мина, он там размышлял и, наверное, уже думал, что же ему придется сделать. Придется целоваться теперь с Луисой. Как это можно пережить?
Давай перейдем к нашей любимой четвертой линии, которая у нас называется «У Пабло обострение».
Мне кажется, у нас эта линия так уже называлась. Но это какое-то новое обострение. И... здесь все началось с того, что Милагрос, как всегда, отлынивает от работы. Это был тот день, когда она попала в тюрьму. Потом отпросилась у Анхелики пойти проведать Лито в больнице, оставить ему колье. Потом она вернулась, все-таки наконец-то переоделась в форму, но работать не пошла, а пошла в гости к Пабло. Ну и там случился очень конструктивный диалог. Давай послушаем.
Я пришла потому, что ты меня попросил, и чтобы узнать, как ты.
Я тебя не допрашиваю, я просто спрашиваю.
Я же сказала, что с Глорией.
Хорошо повеселились?
Да, конечно, мы были в маскараде, я же тебе рассказывала.
Скажи мне, в кого переоделась Глория?
Она переоделась в цветок, сняла одежду и накрыла себя...
Ты меня обманываешь, Милагрос.
Да ведь...
Ты лжешь, ты несчастная лгунья.
5 баллов, Милагрос.
Да, Мелагрос встала и ушла, даже не стала ему ничего объяснять.
Ей нужно было это сделать раньше, еще на минуты 3 перед этим, когда он начал расспрашивать, что была одета Глория и все остальные вопросы, которые были наводящие.
Да, да, это был очень странный диалог, и Пабло тут вообще вышел из себя и стал кричать на нее, и вот эти допросы какие-то не по адресу, ну, меня это не перестает удивлять.
Угу, ну, молодцы, что... Кто? Сценаристы, я так понимаю, или сама Мелагрос молодец, что она так всегда на это реагирует, что она знает, что она имеет право кому-то о чем-то не рассказывать, если она этого не хочет. И она имеет право на свою личную жизнь. Будь то с Глорией, будь то с Иво или с мужчиной в зеленой рубашке.
Да. А может и с Родриго? Потому что Родриго все-таки получше выглядит, чем мужчина в зеленой рубашке.
Может быть.
Ну, а на следующий день Мелагрос пришла к Павлу. Мы помним, что это случайно получилось, потому что она несла завтрак Иво, но из-за того, что пришлось скрываться от Андреа, она зашла к Павлу. И она очень не хотела это делать, но у нее не было просто другого выхода. И просто нужно было видеть ее лицо, когда она заходила в комнату Павлу. Но ей пришлось притвориться, что она по своей воле принесла ему завтрак. Ну, а Пабло тут же расцвел и, конечно же, стал петь ей песни о любви и говорить, что как хорошо, что она его простила. Вот ей не повезло, мне кажется, потому что она, наверное, если бы так не случилось вот с Андре, она к нему бы, наверное, еще дней 10, а то и больше не заходила. А так Пабло это все воспринял как прощение. Но она решила выслушать его, и он извинился перед ней. Ну, и она, конечно же, растаяла от этого очень быстро, как по мне. Ну, и давай послушаем, о чем они дальше разговаривали.
Сегодня вечером я опять буду писать. Придешь?
Ты когда-нибудь собираешься закончить эту картину?
Я предпочел бы не заканчивать ее никогда.
Это еще почему?
Когда я закончу, ты больше не придешь. А я хотел бы смотреть в твои глаза.
Постой, ты смотришь на меня глазами художника, я же для тебя только модель.
Я смотрю на тебя глазами влюбленного.
Лучше поешь и не говори ерунды, ладно?
Погоди, я хочу сказать...
Что?
Ночью мне приснилось, что я женюсь. Серьезно.
Ночью? Мне тоже приснилось это.
Я женюсь на тебе.
И Мелагрос снова такая мина.
Да, Мелагрос явно захотела убежать.
Мне... Вот, больше всего понравился этот эвфемизм. Мне нравится смотреть на твои глаза. То есть в форме он на глаза ее смотреть не может. Обязательно нужно раздеться, чтобы смотреть ей в глаза, правильно?
Ну, Таня, здесь же, конечно, все скажут, что Пабло просто боится, что она к нему не будет больше приходить, и в форме или не в форме он ее глаза не увидит. Так что тут, знаешь, ты попробуй предъяви это предложение где-то в сообществах или в группах. Ну, в любом случае, глаза, не глаза, какая разница? Если человек хочет с тобой общаться, он будет. Если нет, то он не будет. Мне кажется, в этом вся проблема была. То есть ты не можешь его заставить и сказать, так, давай мы сейчас будем с тобой вечность рисовать этот портрет, и это должно гарантировать, что он к тебе будет приходить. Но не будет так поступать никакой человек по своей воле, если он этого не хочет делать. А если уже говорить о чем-то больше, то... Тем более.
И меня еще этот сон удивил. Уже второй раз снится ему Мелагрос в каких-то непонятных моментах, слушай.
Ну, это просто странно, что он продолжает этим делиться, видя ее реакцию. Или он, может быть, этого не видит. Я не знаю. Ну, я не могу представить себе, чтобы кто-то так общался, например, там, со мной. Ну, или вообще с человеком в реальной жизни, когда кто-то тебе не нравится, а он все продолжает на тебя давить. То есть, ну, это выглядит очень странно. Я понимаю, что многим нравится Пабло, как он выглядит и все остальное, но поставьте вместо Пабло просто серое пятно. Я не стану это повторять. Я раньше говорила, поставьте вместо Пабло человека, который вам отвратителен, но поставьте вместо Пабло просто кого-то без лица, не знаю, какого-то размытого человека какого-то. И представьте, что вам постоянно, каждый раз, когда вы встречаете вот этого человека, он говорит о том, что вы ему снились, что он о вас думает, что он боится, что вы к нему больше не придете, если он перестанет рисовать, что он хочет быть с вами, что, ну, и все такое прочее. Я не могу понять, как эти две вещи существуют как-то отдельно друг от друга. То есть мне кажется, что люди видят лицо Пабло, но не слышат то, что он говорит, и не видят реакции Милагрос. Или я не могу понять, не могу связать вот все эти вещи. Для меня картина ясна. Я смотрю на одного, смотрю на второго и вижу их эмоции. И вижу, что, к сожалению, там, или к счастью, или просто так Милагрос Пабло не нравится. Ну вот, что поделаешь. А тот, в свою очередь, продолжает какое-то моральное насилие, давление.
Да, ну, мне кажется, это можно объяснить тем, что многим нравится, когда их, ну, так, в кавычках добиваются. Я, по крайней мере, знаю много людей, которым нравится такое поведение с мужской стороны, что просто так общаться на равных, уважать эмоции друг друга, это все не то. Вот когда он, грубо говоря, ведет себя как Пабло и вот идет в такое жестокое наступление, вот это да, вот это настоящий мужчина.
Так а если он тебе не нравится, то есть может быть, допустим, какой-то флирт. Ладно уже. Мужчина видит, что он нравится женщине, и на самом деле это так. И он начинает такие вот игры с ней. Представим себе, что это им нравится, и ей, и ему. Ладно. Но здесь же это не так. Он ей явно не нравится. Но это все продолжается. Я просто не понимаю, как можно проводить вот такую параллель, потому что это две разные ситуации. Одно дело, когда человек тебе нравится, и он тебе оказывает знаки внимания. Другое дело, когда вам этот человек безразличен как минимум, а как максимум противен, а он к вам продолжает приставать. Вот представьте себе вот такую ситуацию.
Не знаю, но вот учат же, нужно бороться за свою любовь и идти до последнего. И многие мужчины, мне кажется, считают, что нет, это да, но позже. То есть если достаточно надавить, то потом это выльется в позитивный результат.
Вот такой пример добивания, мне кажется, это как раз пример какого-то больше желания, чем пример любви или каких-то благородных чувств.
Именно.
То есть у меня это связано с какими-то вот такими грязными подкатами больше. Когда, когда ты приводишь пример, например, что да, мужчину там учат, что ему нужно наступать и добиваться. Вот у меня сразу в голове такой грязный, ужасный, лоснящийся мужчина, который пытается какой-то ужасный комплимент тебе сказать.
И потом не понимаю, почему ты ему в ответ не улыбаешься.
Да, да, а потом может еще тебе об этом сказать, конечно же. Вот такой образ у меня рисуется в голове.
Понятно, но у меня тут есть мини-история маньячная, как раз в тему. У меня был свой маньяк. Это, да, слышать очень интересно и удивительно, но это правда. Я когда-то пошла на один тренинг в университете, и этот тренинг вел один молодой человек. Ну, я там посидела, поскучала, позевала, и, конечно же, оттуда ушла. А на этой же неделе было другое мероприятие для аспирантов, куда я пошла и встретила этого молодого человека. И, ну, этим молодым человеком является мой маньяк, потому что он подошел ко мне и говорит: «Я помню тебя с этого тренинга, ты на меня так смотрела». Слушайте, он был преподавателем, можно сказать, он вел этот тренинг, на кого ты там должен смотреть, как не на него? Ну, неважно. Но он мне был неинтересен, он мне не нравился, и у меня в то время были вообще другие интересы. И он там спросил, как меня звать, и все, имя я сказала, а когда он спросил телефон, я сказала, что нет, потому что, опять же, он мне не интересен. Но там был какой-то прокол в сайте тогда университета, у нас есть директория, и там по имени раньше можно было узнать адрес и телефон человека, сейчас это по-другому, и по этому поводу был большой скандал, что это нарушение приватности студентов. И через какое-то время я начинаю получать всякие странные смски от этого человека. Ну, он представился, и он, ну, такие странные вещи: «Я видел тебя возле такого-то корпуса, ты проходила, я там видел тебя в том месте и в том месте», но он никогда не подходил, то есть он со стороны наблюдал. Потом он мне начал писать, что он видел меня возле моей квартиры. Ну, у меня, правда, квартира была близко к университету, но это меня уже очень сильно напугало. И я сказала, что: «Эй, слушай, это как-то не совсем комфортно, что ты говоришь, где ты меня видишь, но ты как и не подходишь, и я тебя не вижу. Мне создается впечатление, что ты просто меня преследуешь». Он, ну, это его не остановило, и в один прекрасный момент, в одно прекрасное утро, я получаю смс-ку о том, что «ты мне снилась».
Вот, это...
Видите параллель, да?
Да, это все по курсу пикаперов и молодых маньяков.
Да, ты мне снилась, и причем не просто, как там Пабло говорит, ты мне снилась, и дальше он подразумевает, что ты поймешь, в каком контексте. Нет, он начинает описывать всю эту откровенную ситуацию, в которой он меня видел, потом, что он после этого делал, и я, конечно, сообщаю, слушай, мне это читать, в общем, неприятно, и я тебе уже говорила, что, мол, отвали. А он, ну, начинает огрызаться, в свою очередь, что ты не представляешь, что ты теряешь, и что представители нашей специальности очень...
искусные в постели?
Именно. Не знаю, как это связано, в общем, эти две вещи, и кто делал эти исследования.
Наверное, он.
Да, и вот так продолжалось, и закончилось тем, что он не отступал, пока я не пригрозила тем, что я пожалуюсь в университет, в отдел харассмента или в университетскую полицию, и только после этого он отступил.
Ну вот, Таня потеряла такого жениха. Такого искусного в постели, такого учтивого, который тебя провожал своим взглядом по всем корпусам университета, возле твоей квартиры. Ну неужели это не мечта? Это же пример человека, который борется за свои чувства, за свою любовь, наступает все-таки.
Это и оправдание они используют. Он говорит, ну как ты не понимаешь, ты же мне очень нравишься. А то, что он мне не очень нравится, это не волнует его абсолютно. Я ему говорю, ну зато ты мне не нравишься. Нет, нет, это не действует, это никак. Просто человек так настолько живет в своем фантазии и вот в себе, и в том, что ему интересно, и то, что ему нравится, что ему не волнует, как ты там на него реагируешь, нравится тебе его откровенные смс-ки, не нравится, то есть такое.
Ну, его дело поделиться, да, и, знаешь, да, открыть тебе такой бриллиант.
Ну и скажем так, скажем спасибо, что он не присылал мне фотографии своих частей тела.
Вот-вот. И ты должна, Таня, еще его поблагодарить.
Такие у меня тоже были, так что.
Ну вот, и как потом, после таких примеров, после того, как люди делятся такими историями, как можно воспринимать историю Пабло и Милагрос как романтичную? Это был такой плавный сегвей, потому что мы уже 15 минут, наверное, как отошли от темы, но тем не менее. Да, вот я это воспринимаю именно так. Для меня это что рассказала ты, и то, что делает Пабло и Милагрос, это равноценные истории. Ничем они не отличаются. Как бы ни выглядел твой этот маньяк, как бы ни выглядел Пабло, для меня это не имеет значения. Пускай они там будут мистером мира, ну, мне все равно бы было. Потому что имеет значение то, как он себя ведет и какие знаки ему дает другая сторона, что человек говорит, что он не заинтересован, а вот Пабло и твой маньячный недруг в этом случае, они продолжают наступать. То есть для меня это нарушение прав человека, какое-то насилие. Ну, по-другому я назвать это не могу.
Ну и все это еще заключается в том, что они находятся все в ограниченном пространстве. Как и здесь она там работает, и она далеко не может уйти от него, и он этим пользуется. Точно так же, как и в моем случае. Мы учились в одном университете, виделись ровно один раз, но он почему-то решил, что...
Что ты его полюбила.
Да.
Вот что он решил. Понятно. Продолжаем дальше.
Да.
Плавно переходим к Дикому ангелу. Ну, в общем, Милагрос хоть и не захотела это все выслушать, но ей пришлось. И опять же, как ты говоришь, что деваться ей некуда, она уже пообещала ему помочь дописать эту картину. И все-таки они встретились вечером для очередного урока рисования. А в это время Дамиан рассказал Иво при очень случайной встрече в гостиной о том, как развиваются отношения Пабло и Милагрос. И давай послушаем.
Давай.
Там на кухне никого нет.
Но.
Не знаю, а ты кого-то ищешь?
Конкретно
никого, просто договорился с Милли, чтобы она мне кое-что выяснила. Она занята. Как занята? Чем? Она занята с Пабло, у нее встреча сегодня. Не понимаю. Я же сказал. Пабло и Милли приятно проводят время наедине. Я даже скажу тебе больше. Они занимаются этим и сию минуту.
Для меня такой счастливый, когда произносил это.
Ну, интересно знать, почему.
И откуда он может это знать?
Да, вот мне тоже было интересно, откуда он знает, чем там занимается Пабло Эмилаж. Что, под дверью стоял и подслушивал? А если бы стоял и подслушивал, то странно, что он так подумал. Потому что вряд ли бы он что-то там услышал. Только Пабло кисточкой шуршит, и все.
Ну, а почему он это делает? Чтобы отомстить его за Веронику?
Я, кстати, на секундочку тоже так подумала. Но с Домяном никогда не знаешь, потому что у него всегда вот это хитрое лицо, и еще у него всегда какие-то темные делишки и планы. Поэтому, ну, может быть, он это сказал случайно, а может быть и нет. Не знаю, не знаю. Ну, в общем, сказал, что сказал, и Ива сразу же побежал в комнату Пабло. И как раз, ворвавшись туда, увидел Милагрос и, собственно, Пабло, которые сделали перерыв в рисовании и общались как раз друг с другом.
Да, и Пабло как раз ее начал трогать за лицо и говорить, насколько она красивая, и повторять: «Я тебе, наверное, никогда не говорил, но ты такая красивая». Да, никогда ни разу мы этого не слышали. Угу. И тут я хочу сказать, что ты была права, когда сказала, что если бы Милагрос больше об этом говорила, то она бы не попала сейчас в такой просак. Потому что вот с ее стороны, она же смотрит на это так чисто сердечно, что она помогает своему другу закончить свою картину. Она действительно не видит в этом ничего другого, там, эротического или какой-то другой составляющей. И, то есть, если ты действительно так думаешь, почему тебе этим не поделиться с другими людьми? Потому что это единственная составляющая. Я помогаю своему другу закончить картину, и для этого я позирую ее в неглиже. Но и получается так, что из-за того, что она никому не рассказывала, накладываются разные слои, так сказать, непонятности. То есть, зачем тогда это держать в секрете, если ничего в этом такого нет?
Да, да. Ну, да и тем более, понятно, что она никому ничего не должна объяснять, сама себе хозяйка и все такое. Но это ситуация, которая может тебя скомпрометировать. Вот в чем прикол, скажем так. Просто одно дело, если бы она там, не знаю, курс английского ему преподавала или какую-то высшую математику, а здесь, ну, обстоятельства такие. И зная, что в этом особняке все интриганты, все любят там друг за другом подсматривать, подслушивать, врываться друг к другу в комнаты. Ну, я бы уже на ее месте просто всем рассказала об этом и таким образом себя обезопасила.
Да, да. И про Пабло можно сказать то же самое. Он тоже держал это все в секрете, правда, он мало с кем разговаривает, ну ладно. И как бы складывается впечатление, что это и было его целью, что в определенный момент вот эта их кооперация по поводу этой картины, она выйдет в люди, и все подумают, что там помимо вот этого сотрудничества была еще какая-то романтическая составляющая.
Ну, Пабло, даже если что-то в голову пришло, то, скорее всего, это было или то, что ты сказала, или ничего. Потому что он, мне кажется, совершенно не думал о том, держать это в тайне или не держать, и там, что могут подумать и Милагрос. Его это не интересовало. Мне кажется, он себе там наслаждался этими уроками рисования, да и все.
Ну и все, давай наконец-то закончим с нашей четвертой линией и перейдем на более развлекательную линию, которая называется у меня просто покер.
У меня тоже. Все началось с того, что Репетти пришел в особняк к Федерико, но встретился с Дамианом и рассказал ему о том, что собирается идти на какую-то большую игру в покер. Дамиана это, конечно же, очень заинтересовало, но Репетти сказал, что таких, как он, там не ждут, потому что игра на большие деньги, которых у Дамиана нет, ха-ха-ха. Именно так это и выглядело. Дамиан обиделся и потом не отставал от Репетти все время, пока он был в особняке и напрашивался, ну, просил билетик на эту игру.
Да, и в конце концов Репетти пришлось сдаться, он сказал, куда нужно приезжать, куда приходить, и Дамиан туда пошел, потому что на ужине его не было, и нам показывают какой-то дом или какое-то секретное казино, я не знаю, где он играет в покер, и ему очень везет. И там он знакомится с владельцем этого казино, Дон Хулио, который его приглашает на последующие соревнования по покеру.
Да, да. И он потом даже ему позвонил, еще раз пригласил. А я, кстати, думаю, Репети там случайно не работает, знаешь, как участником пирамидки такой.
Рекрутер.
Да, приведи друга и получи 50 фишек.
Это, слушай, это какой-то Орифлейм.
Ну да, Орифлейм только в виде покера. Мне кажется, это именно так и работало, потому что Репети сначала так разрекламировал это казино, и вроде бы как не хотел Дамиана приглашать, а потом все-таки согласился. Ну, в общем, что-то здесь для меня нечисто было. Ну, а Дамиан, в свою очередь, выиграв, был очень радостный и целовался сначала с Бернардо, потом с Мартой, обещал всем отдать долги. Не знаю, это были долги в виде поцелуев или все-таки он деньги когда-то им отдаст. Это уж не скажешь точно. Ну, в общем, был в очень хорошем настроении.
Да, и так они обратно сошлись с Мартой, насколько я поняла. Они же были в ссоре уже очень-очень долго.
Да-да-да. А потом все-таки целовались там у комнаты Ива, как всегда, это все делают. Какой-то прям магнит эта комната, она всех притягивает.
Да. И все, дальше у нас линия о Хуане Крузе. И Хуаном Крузом заинтересовался все еще больше Репети, который приехал к Феде как раз поговорить на эту тему. И на единственную тему, это Хака. Он сначала расспросил, действительно, что Хака и Виктория вместе, а потом похвалил Федерико за такой отличный выбор своего будущего зятя. Вот так вот. И это, в принципе, все, в чем заключался их диалог.
Да, так странно, что они договорились встретиться. И я до сих пор не могу понять, они там что, все друг от друга в двух минутах езды живут? Потому что эта встреча продолжалась буквально две минуты. Репети и Федерико поговорили о том, какой классный Хака, и что он когда-то станет президентом, и все. И распрощались. Но Федерико остался очень впечатлен, он уже забыл все обиды окончательно. И когда Хака пришел вечером на ужин, и Виктория объявила официально всем, что они с ним жених и невеста, то все были очень довольны.
Да, все были очень довольны, и вот меня не перестает поражать, как люди быстро двигаются в своих отношениях. Вот познакомились буквально неделю назад, а уже сегодня жених и невеста, а виделись они 3 раза, и только 2 раза из этих 3 раз они целовались.
Ну, нам явно что-то не показывают, наверное. Но Луиса даже сказала, что Хака — это галантный мужчина, а это вымирающий вид. Вот мне интересно, Луиса тоже 5 секунд буквально его видела, только познакомилась, а уже была так впечатлена. Мне кажется, никто там из девушек Иво ее так не впечатлял. Да и вообще никто, кого она там видела первые 5 секунд своей жизни.
Ну, видишь, видно, он кажется им очень обаятельным.
Ну, с Хака мы закончили, представили его женихом, и все у них с Викторией хорошо. А дальше переходим к монастырю, и у меня эта линия называется «Монастырские сплетни». Потому что Каталина вернулась из особняка, где она, мы помним, говорила с Милагрос о ее свидании и планах на свадьбу, и поделилась этим с Падре. Все рассказала, сказала о помолвке. Падре сначала был рад, потом озадачен, потом опять рад. Ну, в общем, у него были очень смешанные чувства. Он стал ее расспрашивать о том, за кого Милагрос выходит замуж, Ива ли это. А на что Каталина ответила: да какой Ива, вообще никакой не Ива, кто-то другой. Падре спросил, кто, и вы вообще знаете, кто это? И, конечно же, Каталина сказала, что да, она все знает. А откуда она это знает? Ей же никто об этом не сообщал. И вообще Милагрос с ней деталями свидания не делилась. Она просто сказала, что с кем-то встречалась и за кого-то собирается замуж. Откуда у Каталины такие выводы, я не понимаю.
Не знаю. Я тоже. Тут непонятно, как у нее вот эти работают нейроны в голове. Но Падре этот весь диалог успокоил. Что он сказал, ну и слава богу, теперь я могу быть спокоен. То есть... На следующие 10 серий, наверное, не будет никаких поползновений со стороны монастыря, да?
Ну, наверное, там все успокоились. Да. В общем, на этом закончили мы с 7-й линией и переходим к 8-й кулинарной. Это линия о том, как Руки и Сокора делали ньокки. и рассказывали Марте о том, что домашние лучше, чем фабричные. Такое ощущение было, что они хотят продать эти ньокки, потому что у них там была такая большая гора, и они рассказывали, как это все нужно делать руками и с душой, и что это все намного вкуснее, чем вот когда там на фабрике с шурупчиками и гаечками эти все продукты делаются.
Одним словом, они звучали как среднестатистическая бабушка.
Бабушка или менеджер по продажам.
Или бабушка-менеджер по продажам.
Мне кажется, это был бы очень успешный вариант.
Да, и на ужине всем эти ньокки понравились, кроме Марты, соответственно. Она сказала, что тю, ну вот это, может быть, оно и вкусно, но это нужно столько париться на кухне, что потом вот это все съели за 5 минут. И я частично с ней согласна.
Я тоже. Ну, есть такие времена, когда ты, да, стоишь на кухне, а потом за 5 минут все сметается, и ты как-то не чувствуешь удовлетворения от этого. Ну, мне кажется, нужно балансировать просто. Хочется — делай, не хочется — не делай. Вот Марте явно не хотелось. Ей и фабричные сойдут. Ну, вот ничего страшного здесь нету.
Да, я пробовала фабричные ньокки. Они прекрасные. Я их часто покупаю. И, не знаю, правда, я никогда домашних не ела, но мне абсолютно устраивают, как и Марту.
Ну, ты знаешь, я то же самое, например, могу сказать о пельменях. Мне кажется, те, которые в магазине продаются, тоже неплохие. По крайней мере, я лучше точно не сделаю.
Ну и все, на этой кулинарной ноте мы заканчиваем этот выпуск и переходим к нашим рубрикам.
Кто у тебя герой, Таня?
Конечно, Бобби.
У меня тоже Бобби.
Бобби молодец.
Да. Я, кстати, сначала подумывала, может, Милагрос поставить в герои. Но Милагрос у нас в героях чаще, чем Бобби. Плюс здесь она новым ничем не отличилась. Но она помогла ребенку, она там Пабло чуть поставила на место один раз. Поэтому, мне кажется, мы за это ей уже, за что-то подобное мы ей уже давали номинацию. А вот Бобби, ну, молодец. Появился на 3 минуты и все просто разложил по полочкам. Я ему ставлю 5.
Да-да, молодец. Если бы он не сказал это ему в машине, Ива, наверное, тянул бы это еще в серии 10, пока у Андрея там не взорвались бы мозги, и пока она все сама не узнала.
Да. А кто злодей твой?
Бернардо. Потому что мне не понравилось, как он выдает вот эту информацию, хотя его никто к стенке, в принципе, не прижимает. Вот спросила его Андрея, что там происходит у Ива, есть ли у него какие-то дамы. Я говорю, ну, не знаю, может и есть. Я знать не знать. А он по какой-то причине, наверное, по той теории, у которой есть у Ани, он почему-то пытается вот подставить Милагрос. Она ему на данный момент не очень нравится, потому что он видит в ней как кого-то меркантильного, мне кажется.
Да, да. Потому что он думает, что она встречается и с Ивой, и с Пабло, и фотографию Феды, в конце концов, он у нее нашел. Поэтому у Бернардо какие-то свои выводы о ней. Понятно. А у меня злодей — это казино.
Ах, казино — это всегда злодей.
Да, с одной стороны, казино ни в чем не виновато, и оно никого там особо не приглашает. Но с другой стороны, и приглашает. И наживается на таких людях, как Дамиан. Конечно, в этот раз он выиграл, но непонятно, что будет дальше.
Так, мне кажется, это же специально. Я мало что знаю про казино, но мне кажется, они же специально его посадили за стол, там, где все знали, что он там первый раз. И потом вот Дон Хулио его приглашал еще много-много раз туда приходить. И вот в следующий раз он придет, принесет больше денег и их проиграет. В таком случае казино, опять же, снова выигрыши.
Да-да. И даже если это все первый раз было не подстроено, то вот все эти приглашения и вот это давление, мне кажется, оно неспроста. Ну, а шанс проиграть становится все выше и выше. Мне кажется, в принципе, по статистике ты больше проигрываешь, чем выигрываешь. Ну, а кто у тебя дурак?
Каталина. Каталина приходит к каким-то непонятным выводам, базируясь на информации, которой у нее нет. Она что, никогда особо и не спрашивает, кто там у нее жених, с кем она гуляет. Единственное, что ее волнует, в принципе, чтобы она с ним не спала. А что она делает и кто этот человек, это уже второстепенное. Ну вот она и приходит к таким непонятным выводам, и потом еще и дезинформирует Пандре и всех остальных в монастыре.
Да, не права. А у меня дурак Дамиан.
Угу.
Дамиан, потому что попался на крючок казино.
Угу.
Ну, тут Да, он, конечно, опять активизировал свою зависимость и пошел за репети, пошел в казино. Ну, выиграл, пока доволен, но посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что ничем хорошим это не закончится. Зная Дамиана, зная то, сколько он проигрывал до этого.
Да.
Ну и переходим к мистеру Морковке. Сколько мы морковок сегодня поставим?
Ставим 3 морковки за фак и за смайлики.
Да, все было на троечку.
А теперь наша новая рубрика «Розарий комментариев». И первый комментарий. У Пабло в комнате над кроватью это окно. Если окно, то куда оно выходит? Ответ – на небо.
Пришел капитан очевидность и ответил. Ну, хотя здесь нужен был капитан очевидность, потому что вопрос явно был интересный.
Ну, я хочу сказать, слава богу, хоть у кого-то в этом доме есть окно, потому что оно есть только у Пабло, у Анхелики и... У Андреа. Удивительно, но факт. Правда, оно выходит в очень странное место, ну ладно.
Так у них у всех оно выходит в очень странное место. Хотя, ну, у Пабло это скайлайт называется. Это очень классное окно на самом деле.
Да.
Ну, оно повышает стоимость дома. Такие окна. А у Андреа, да, оно выходит прямо на вход, там, где курьеры рукой машут постоянно. А у Анхелики оно выходит в кусты. Что тоже очень странно.
Да. Дальше, следующее. Я ни слова не понимаю. А почему? Ты не русская?
Интересно, как бы не русский человек написал бы «я ни слова не понимаю».
Я тут вообще не понимала суть ни первого комментария, ни второго комментария. Может быть, она и не русская. Вероятность очень большая. Население России сколько? 145 миллионов. А русскоговорящих на планете сколько? 267 миллионов. Разница какая? 122. Значит, кто эти люди? Ладно, там часть русских живет в эмиграции, допустим. Отнимем 20%. Ну, какое же количество населения в России тоже является иммигрантами? Наверное, те же 20 миллионов. То есть, получается, вот, примерно 120. Это люди, для которых русский язык является вторым, третьим, четвертым, десятым языком. Так что, вероятность, я так прочитала, что комментарий на русском языке в интернете будет от нерусского человека, вероятность этого где-то 40%. Так что, в принципе, удивляться не стоит.
Ну, я бы не удивлялась, потому что, прослушав переводы некоторых сцен, я тоже ничего не понимаю.
Да.
Перевод сцены, когда Рокки разговаривал со своим другом Яблоко. До сих пор нам никто его не объяснил. Или когда Рокки пытался психоанализировать Рамона. Тоже было не очень понятно. Так что здесь, мне кажется, зависит от серии. Может быть, какая-то серия была, что человек ничего не понял.
Да, да. И, кстати, эта часть там, где Рокки говорил с тем представителем профсоюза по поводу Яблока, она была вырезана в оригинале на стриме от канала Телефэн. В испанской версии этой части не было. Почему-то она была вот только в нашей версии.
А я, кстати, заметила, что много таких сцен вырезано. Я буквально недавно, когда готовила какие-то материалы и хотела сделать гифку, то не было одной из сцен. Я уже не вспомню точно какой, но я очень удивилась, потому что она явно была, и мы ее обсуждали. В общем, да, Телефэ много чего вырезает.
Понятно, понятно. Ладненько. И тогда следующий. Лишь один вопрос. Ахах. Почему они не боятся, что их кто-то увидит и так спокойно целуются, что Марта и Дамиан, что Милли и Ива? Ну, это наш комментарий, в принципе, из каждой серии.
Да, да. Ну, кстати, о Марте и Дамиане я бы не так беспокоилась, потому что что он, что она одинокий, и какая разница, кому, чем они там занимаются. А вот Милагрос и Ива — это другое дело.
Да, да, да. Ну, мы тоже постоянно это говорим, и мы тоже всегда думаем о беспечности людей. И все, это были 3 комментария из 47-й серии, и на этом мы можем заканчивать наш выпуск.
Хорошо, хорошо. С вами была Аня.
И Таня.
До новых встреч.
Пока-пока.
Юрий Шатунов. Вам. Юрий Шатунов. Юрий Шатунов. Юрий Шатунов.